Шримад Бхагаватам, песня 4, глава 24. Мы продолжаем читать песню, пропетую Господом Шивой. Текст 4. Санскрит. Пава как пава, пава манаш чашу чертитя гния пура васишта шапат утпана пунар йога гатим гата. Павака.
Павака.
По имени Павака.
По имени Павака.
Павамана.
Павамана.
По имени Павамана.
По имени Павамана.
По имени Павамана.
Ча.
Ча.
Также.
Так.
Шучи.
Шучи.
По имени Шучи.
По имени Шучи.
Ити.
Ити.
Так. Агная.
Агная.
Боги огня.
Боги огня.
Пура.
Пура.
Прежде.
Прежде.
Васишта.
Васишта.
Великим мудрецом Васиштой.
Великим мудрецом Васиштой.
Шапат.
Шапат.
Проклятые.
Проклятые.
Утпана. Теперь родились в этом облике.
Теперь родились в этом облике.
Пуна.
Пуна.
Опять.
Опять.
Йога Гатим.
Йога Гатим.
Цели занятия мистической йогой.
Цели занятия мистической йогой.
Гата.
Гата.
Достигли.
Достигли.
Перевод стиха. Трех сыновей Махараджи Антардханы звали Павака, Павамана и Шучи. Некогда они были богами огня, но проклятые великим мудрецом Васиштхой стали сыновьями Махараджи Антардханы. Поэтому неудивительно, что они были такими же могущественными, как повелители огненной стихии. Достигнув совершенства мистической йоги, они вновь стали богами огня. Комментарий Шрилы Прабхупады. В Бхагавад-гите говорится, что человек, прекративший заниматься йогой, после смерти попадает на райские планеты. И изведав там всевозможные материальные наслаждения, вновь рождается на земле, в очень богатой семье или в семье брахмана. Иначе говоря, полубоги, лишившись своего места на райских планетах, рождаются на земле детьми богатых и благочестивых родителей. В таких семьях живое существо получает возможность развить в себе сознание Кришны и тем самым достичь любой цели. Сыновья Махараджи Антардханы прежде были полубогами, повелителями стихии огня. Прожив жизнь на земле, они вновь стали богами огня и благодаря своим мистическим способностям вернулись на райские планеты. Еще один стих прочитаю. Антардхана дабхасватям хавиртханам авиндати я индрам ашва хартарам видван атина джигниван. У Махараджи Антардханы была другая жена по имени Набхасвати. Она подарила ему сына, которого нарекли Хавиртханой. Махараджа Антардхана был очень великодушным и потому не стал убивать Индру, когда тот уносил коня, которого отец Антардханы собирался принести в жертву. Комментарий Шрилы Прабхупады. Из различных писаний и Пуран известно, что Индра, владыка рая, был искусным вором и похитителем чужих жен. Сделавшись невидимым, он мог украсть все, что угодно, или похитить чью угодно жену и остаться незамеченным. Некогда, пользуясь своим умением делаться невидимкой, он овладел женой Гаутамы Муни. И точно так же, став невидимым, он украл коня у Махараджи Притху. В человеческом обществе подобные поступки считаются безнравственными. Но это еще не значит, что, совершив их, полубог Индра потерял свое высокое положение. Антардхана видел, что царь Индра крадет у его отца коня, но не убил Индру, так как знал, что когда человек или полубог, наделенный необыкновенным могуществом, совершает неблаговидные поступки, этому не следует придавать значения. В Бхагавад-гите очень определенно сказано «Апичетсу дурачаро баджанти мама на небхак садру эва саманта вья». Сам як я васито хиса. Господь говорит, что человека непоколебимо преданного Господу, даже если он совершит предосудительный поступок, все равно следует считать садху, праведником, за его преданность Господу. Преданные Господу никогда не грешат умышленно, но порой из-за дурных привычек, приобретенных в прошлом, они могут совершить неблаговидный поступок. Однако этим поступкам не нужно придавать большое значение, поскольку преданные Господа, где бы они ни жили, на райских планетах или на Земле, наделены огромным могуществом. Если случайно они совершают какой-нибудь греховный поступок, мы не должны обращать на это внимание. Павака павама нашча шучир итя гная пура васишта шапат утпана пунар йога гатингата. Трех сыновей Махараджи Антартханы звали Павака, Павамана и Шучи. Некогда они были богами огня, но проклятые великим мудрецом Васиштой стали сыновьями Махараджи Антартханы. Поэтому неудивительно, что они были такими же могущественными, как повелители огненной стихии. Достигнув совершенства в мистической йоге, они вновь стали богами огня. У Махараджи Антартханы была другая жена по имени Набха Свати. Она подарила ему сына, которого нарекли Хавертханой. Махараджа Антартхана был очень великодушным, и потому не стал убивать Индру, когда тот уносил коня, которого отец Антартханы собирался принести в жертву. Песня, пропетая Господом Шивой, 4. Песня, глава 24, текст 4.5. Вкратце здесь вспоминается история повелителя огненной стихии Павака, Павамана и Шучи. Васиштха их проклял. Я не помню эту историю. Кто знает? Нет. То есть я ее слышал когда-то. Давно, но не помню. Сейчас не могу пересказать точно эту историю. Но суть этого здесь разбирается. Не сам исторический факт тут сам по себе важен, а суть этого момента, философское основание. Здесь Прабхупад говорит, что ссылаясь на Гиту, что многие люди, они не достигают успеха в йоге. Есть на это разные причины. Есть люди, которые не успели подняться до этого уровня просто. Потратили на это много времени, но не успели достичь совершенства. Есть люди, которые практически достигли совершенства, но совершили ошибку там, на том уровне. Подобно как Махараджа Бхарата, история с олененком. Он достиг совершенства. Но совершил ошибку там, уже на пороге в духовный мир. И в этом случае у них есть два варианта. Кришна говорит, они, конечно, не теряют эти достояния. Поэтому они могут принять рождение сначала на райских планетах. Долгое время наслаждаются жизнью. Затем приходят на Землю в очень выгодных условиях. То есть планета Земля предназначена для того, чтобы заработать какие-то ценности. Это место деятельности, место активной деятельности. Здесь мы получаем, зарабатываем карму, что потом можно и пользоваться было. Благочестивая карма или плохая карма, неважно, то есть, но здесь мы зарабатываем что-то. И то есть у этих людей есть шанс получить прекрасное положение для того, чтобы еще больше улучшить свое положение, карму. То есть это очень богатая семья, они рождаются. Они больше не думают, никогда не думают о том, что нужно как-то поддерживать тело, нет таких заборов. И еще более лучшее положение это Шримата и Шучи. Шучи это семья браманов или трансценденталистов. Где они просто уже с детства развиваются в этой духовной атмосфере, продолжают развиваться. С рождения фактически. Впитывают это все. Такие рождения очень редко достаются. Махараджа Бхарата, он родился в семье брамана. Совершил ошибку в прошлой жизни, перевязавшись к олененку, уже будучи освобожденным. Ну, история рассказывает, так случилось, что он собственно, не имел никаких материальных привязанностей, был сосредоточен на лотосных стопах Господа, ежедневные яги проводил. В лесу жил он, не общался с людьми даже. Потом ум его уже не отвлекался от цели, практически она была достигнута. И представьте, это огромная сила, если вы ни о чем не думаете, только об одном объекте думаете. Это огромная сила, это йога. Если сейчас у нас есть просто много всяких желаний, поэтому мы можем не ощутить в полную силу, что такое сознание Кришны. Ум рассеян только по этой причине. Но если собрать ум, сосредоточить его на преданном служении, то мы почувствуем на себе, осознаем, как могущественно сознание Кришны, святое имя Кришны. Это то же самое, что Кришна говорит. Благодаря йоге можно осознать, собрать ум просто. Он сейчас рассеян, сильно рассредоточен. И если человек достигает такой способности сосредотачиваться, то смотрите, как опасно сосредоточиться с такой же силой на объекте чувств. С такой же силой. То есть вы йог, представьте, вы медитируете на сверх душу. Поглощает все ваше внимание. И вдруг вы обращаете внимание, что тут есть еще олененок, который от вас зависит. Ну, вы спасли ему жизнь, теперь он просто за вами ходит, как ваш ребенок, дитя. И поскольку вы сострадаете, вы же духовный человек, вы видите, там душа, я должен позаботиться, раз так случилось, в течение обстоятельств. И кормите его с рук, гладите, и вы смотрите, как он там вообще живет. Все в порядке, там никто его не съест вокруг. То есть начинайте заботиться. И вот эта вот привязанность, она с такой же силой можно привязаться к чему угодно, говорите, даже к олененку. Вроде бы смешная для нас привязанность, как можно к олененку привязаться. В нашем понимании, ну вот привязаться к семье, да, это вот есть риск. Но к олененку как привязаться? Мы не знаем как, настолько возможно. Возможно ли это? Иногда к собачкам привязываются дети очень сильно, чувствуют сильную боль, тоже большая сила в этом существует. У меня была собачка в детстве, я помню, поэтому говорю об этом. Мать не хотела никаких собак в доме, я не знаю почему, может быть она в прошлой жизни занималась преданным служением. Но она говорила, нет, собаки не чистота, и у нас не свой дом, она говорила такие же вещи. Была очень красивая собачка, лайка, маленький щенок, ушки были ровные, острые, знаете, красивейшая собака вообще. Все. Я гордился этой собакой. Умная. Понимала меня с полуслова. Командам стал обучать. За один день обучил 3 командам. Но настало время нам куда-то уезжать. Я говорю, что же делать с собакой? Она говорит, ну вот у тети есть частный дом, рядом поселок, поезжай, отвези ее туда, пусть живет там. Там у них уже есть собака, вот они вместе там будут жить. Это мне врезалось на всю жизнь вообще трагедия. То есть я думал, я ее оставлю, уеду, но потом вернусь, может быть, я ее заберу. То есть как-то я не подозревал, что же будет за этим дальше. Эта собачонка вот такого размера, вот небольшого, она подняла такой вой на весь поселок. Всем стало чертям тошно, как говорится. Я не мог вообще, я уходил, я уши хотел закрыть. Меня переворачивало все изнутри. Такая привязанность, такая сила, понимаете, это живое существо. Так что мы можем иметь как бы аналогию, что можно развить привязанность к чему угодно, на самом деле. И эти привязанности, они всегда живут с нами, являются причиной страха и нерешительности, даже если мы уже не знаем о них ничего. Знаете, когда мы не знаем о привязанности? Когда это становится нашей сутью. Когда привязанность становится нашей сутью, нашей природой, мы уже о ней ничего не знаем. Мы не думаем, что я к чему-то вообще привязан. Это сродни тому, как пьяный человек говорит, я не пьян. Нет. Или курящий человек говорит, а я могу бросить курить в любой момент, знаете, это не проблема для меня. Но никогда не бросает при этом. Так же, как грехасты часто говорят, все, принимаю саньясу. Никогда не принимают саньясу, потому что семья их держит. Это становится сутью человека. Он не видит, где это привязанность, о чем вы говорите, какая привязанность. Итак, это становится уже как бы качеством, приобретенным качеством. И привязаться можно к чему угодно. Однажды я привязанность всплыла у меня в самолете. Я не знал о ней. Честно говоря, это была очень для меня веселая реализация, необычная реализация. Что в самолете нас трясло так, что я думал, что мы не долетим. Там, ну, казалось, что это был Боинг, и мы летели в Средней Азии, и там есть характерные такие вещи для Средней Азии. Внезапные ураганы. Вот. Тихо, и вдруг шквал, и опять тихо. там что-то повалено, разломано, ну и тишина, и все. Вот, вот такие вещи. И мы попали в такой шквал в небе. Там был в небе град летом. Крупнейший град, это в окно было видно. Все вот летело, как обстрел, как пули просто. Весь самолет, знаете, так трясло вообще. Ну, я подумал, надо на Кришну полагаться, и вдруг понимаю, что я не могу полагаться на Кришну. Я боюсь. Я говорю, нет, надо, я же йогой занимаюсь, надо полагаться на Кришну. Все в руках Кришны, самолет в руках Кришны, град в руках Кришны, это все в руках Кришны. Нет, не работает. Все равно я чувствую страх. Ну, что-то здесь не то, есть какая-то причина. И у меня было время полчаса, нас там трясло, и полчаса я медитировал на это все. И постепенно я вдруг осознал, в чем проблема. Все будет смеяться. Да проблем никакой нет. Мне подарили ноутбук в то время. Я был привязан к ноутбуку. Для меня это было, знаете, вот, печатать книги, писать книги, там, всю информацию. Для меня это было... Я столько вложил туда фантазии, столько мыслей, столько желаний. И я не хотел умирать, потому что у меня есть ноутбук. Это всплыло, это вдруг все там прояснилось окончательно. В чем же причина этого страха? И иногда, однако, мы не можем эту причину установить. Просто боимся. Я не знаю, чего я боюсь. Я же знаю, что я душа. Я же душа. Я же читал, я же убежден, я слышал. Все логично, все доказано. Но что же мне страхом делать? Это материальные привязанности, которые я еще не вижу. Но я вижу страх. Страх – симптом. Не знаю, где я там заразился. Я уже не помню. Но грипп говорит, что ты где-то заразился. Симптом есть, значит, все. Значит, есть причина. Также страх, он имеет причину. Это невежество. Это ложные какие-то дозрения. И Махараджа Бхарата, когда привелся к калиненку, он стал испытывать страх материального существования. И это сильно оскверняет наши отношения с Богом. Те люди, которые молятся из страха ему, скажем, потому что у них финансовое положение непрочное, или страха перед болезнями, это не является чистым преданным служением. Это не является чистой духовностью. Собственно говоря, Шримад Бхагаватам вообще отвергает такую религию, которая какие-то материальные цели преследует. То есть это таким образом отношение с Богом установить нельзя в скорби или в страхе. Это что? Состояние невежества. Когда Арджуна стал скорбеть на поле битвы Курукшетра, Кришна стал смеяться над ним. Как же такая скверна одолела тебя? Могучие руки, он спросил. Могучие руки назвал. Кришна, когда Арджуна, он весь трясся от страха, не знал, что делать, сражаться или не сражаться. Братоубийственная война. Кришна просто улыбался и стал шутить с ним. То есть, говорит, это скверна, которая тебя одолела. Ты же арий. Ты не должен бояться ничего, потому что ты душа. И эти люди тоже душа. Кого ты можешь убить, если ты знаешь это? И как ты можешь быть убитым, если ты знаешь это? Но, конечно, все должны менять тело, как одежду. Что ж ты печалишься? О чем ты печалишься? Рано или поздно все сменят тело. Сейчас или потом так лучше, если не дадут своей жизни в исполнении долга, как воины погибнут. Сам подумай. Ты живой, ты должен, это дхарма, это лучше, это поднимает человека на райские планеты. Итак, когда человек достигает высокого уровня сознания Кришны, он может прервать свою йогу. Есть большая опасность, привязавшись к какому-то материальному объекту. И тогда он рождается в какой-то очень хорошей семье в следующей жизни. Но сначала Кришна говорит, пойдет на райскую планету, будет там долго наслаждаться жизнью. Прабхупада не рекомендовал такого настроения. Потому что в Кали, говорит, вы можете там пронаслаждаться все, это весь этот золотой век. И там в такую Кали-югу придете, что не дай Бог потом. Очень страшное время было, когда сознание Кришны уйдет уже с планеты, ничего этого не останется. Люди будут в таком невежестве, столько будут злодеяний совершать, что уму непостижимо. Поэтому Прабхупада не рекомендовал нам приходить в такое время, где придется скрываться вообще от властей, подальше от людей, никогда не одевать вайшнавскую одежду, никогда не шуметь, не петь громко киртаны, вообще вслух даже имя Господа практически не произносить. Будет полный контроль над людьми. Очень жестокая будет цивилизация. Говорит, нет, вы должны в этой жизни постараться идти не на райскую планету, а в сторону духовной планеты. Можно идти, не задерживаться нигде. Поэтому великие преданные, они могут избежать райского уровня, и сразу, как Махараджа Бхарата, сразу родился в семье брахмана. Там простая жизнь, возвышенное мышление. Его стали обучать брахманическим стандартам чистоты, но ему это не нужно было. Он уже был трансценденталистом. Ему не нужно было никаких уже косвенных методов. Садхана-бхакти, как нам, Он помнил Господа с прошлой жизни. Уже смарано все. Он уже раздул себя. Поэтому, собственно говоря, он сознательно пренебрегал всеми правилами предписания. Он делал вид, что ничего не понимает. Ну, ребенок такой родился, все подумал. А что еще подумать? С меня никто не спросит. Я просто не мой. Немножко придурковатый родился. Вот и все. И все общество, оно потеряет ко мне весь интерес. Даже отец, родственники, все. Очень просто. И он так себя вел. То есть вполне осознанно. Это раскрывается позже в Бхагаватам, когда он встретился с царем Рахуганой, и ну, там произошла беседа. И тогда выясняется, кто такой Махараджа Бхарата, Джада Бхарата. Помню прошлую жизнь, он уже знал, что нужно делать, чтобы в этой жизни вернуться прямо к Богу непосредственно. Что он и сделал, уже дав наставление Махараджи Рахугане. Совершенные знания. Да. То есть трансценденталист не утрачивает знания, и тогда Кришна дает ему определенные обстоятельства, где он мог бы просто продолжить, просто быть в сознании Кришны, без каких-то усилий дополнительных. Это не карма, за которую мы должны работать, чтобы получать какой-то плод. Есть такой способ. Хочешь быть богатым, вот тебе хорошая работа. Так говорят. Вот тут хорошо работай, и станешь богатым. Есть другая карма. Хочешь быть богатым, рождайся в семье богатых. Работать не надо. То есть и так можно достичь богатства. Так вот, сознание Кришны мы не получаем через какие-то усилия, если мы уже приобрели его в прошлом. Если вы приобрели сознание Кришны в прошлой жизни, в этой жизни вы его восстановите спонтанно, автоматически, легко, без усилий. На это будет какое-то время. Просто вспомните его. Так это будет казаться. Как просыпаться будет. Это очень приятный процесс будет, легкий. Но дойдя до вершины своего предания, то, чего вы достигли, дальше процесс будет трудным. Дальше придется совершать ягью серьезную, жертву. Жертва, собственно говоря, что когда речь идет о жертве, если перевести на наш язык, жертва означает жертвовать чувством собственности. То есть что-то отдавать нужно, да еще и бескорыстно настраиваться. То есть вообще что-то дать сложно, бескорыстно еще сложнее. Что-то отдать и ждать взамен нормально, но отдать и еще бескорыстно, это яги, смысл яги. Яги — это расстаться, разрушить чувство собственности, чувство ложного отождествления и причина вот этих всех страхов, беспокойства, невежества в человеке. Поэтому необходима яги, постоянная самоотдача. И это процесс трудный, если мы уже достигли предела нашего предания. У каждого из нас есть какой-то потолок, который мы достигли. Дальше требуются усилия. Знания нужно получать, практиковать, много хорошего, полезного делать. Нужно что-то отрывать от своего сердца и отдавать. В течение всей жизни, образом жизни. Это культурой становится, традицией, привычкой, что угодно, но это очень хорошо. И таким образом ум наш станет сосредоточенным на Кришне, где богатство ваше, там и сердце ваше, говорил Иисус. Отдавайте все Богу и будете думать о нем. Как там, у него же мое богатство. Как он там поживает? Он жив-здоров, нормально все. Знаете, если вы кому-то даете, вы же интересуетесь, как он живой, здоровый, все в порядке. Мои деньги еще сохранены. Или человек вам должен какой-то, вы тоже заботитесь о его здоровье, верно? Будете думать об этом. То есть такая психология, если богатство вы какое-то даете, вы думаете о том человеке, кому вы это отдаете. Но здесь Кришна, Кришне отдаете богатство, вы думаете, там Кришна меня еще помнит. Вот я ему пожертвовал там 100 рублей на прошлой программе. Он еще помнит об этом? Мне Кришне не нужны 100 рублей. Ему даже доллары не нужны. Даже золотом не заинтересован. Он любовь принимает. Это другое совсем, другое положение. Поэтому, общаясь с Богом, конечно, мы меняемся. Он не человеческое существо. Не будет все измерять в материальных ценностях. Поэтому мы имеем возможность именно в следующем рождении совершать бескорыстное преданное служение. Если мы совершали его в прошлом, в этой жизни мы чувствуем вдохновение что-то делать бескорыстно. Свободу, знаете, что-то делаете, и никто никому при этом не обязан. И долгов не стоит. Как хорошо. Делаете что-то, принимаете, даете, но никаких долгов считать вообще не нужно, ничего. Что основы бескорыстные, никакой кармы нет, свободы. Эта деятельность доставляет глубокую радость душе, человек радуется. Как это интересно, что вся группа Франциска Ассизского, все эти богатые его друзья, когда раздали свое имущество, они пели, танцевали, прыгали до потолка. Странно. Люди думали, что они сошли с ума. Никто не мог понять, что с ними происходит. Но в Гите говорится, что на некоторых людей так происходит просветление, когда они жертвуют своей материальной собственностью полностью. И на них просветление может не зайти, они будут петь, танцевать, радоваться и уйти вообще, куда глаза глядят. И люди говорят, все, это кончено. Это конец. Потому что они привязаны, они боятся, как можно, это же страшно, все, богатство накоплено, это что, страх какой-то, самая страшная вещь. Все накопленное потерять, значит, жизни нет уже, лучше застрелиться. Лучше из окна выбраться, что-то нужно сделать с этим. Но так жить невозможно, мы потеряли все. И хорошо, это хорошо иногда, хотя бы иногда, что преданность утеряет, ну, время от времени. Мы не можем все абсолютно потерять, потому что всегда нужно что-то дается, доля какая-то, все равно у нас и выделенная, мы не можем потерять все, это карта, иллюзия. И иногда время от времени хорошо, что мы все теряем, иногда теряем положение, иногда теряем даже репутацию в сознании Кришны, бывает такое, иногда теряем собственность или семью потеряем иногда. Один преданный, знаете, в России есть, он богатый человек, сейчас он богатый, он и был богатым человеком. Я однажды приезжаю, и он принимает в гости богатый дом, там у него богатый человек, инициарный преданный. Но он был такой осторожный, подожди, в сознании Кришны, чуть инициированный. У него были там сомнения всякие, он все спрашивал, какие-то вопросы давал. Когда давал ответ, он снова опять по-другому, а потом дом же спрашивал, все, пытался убедиться, что вот тут никакого подвоха нет. И значит, когда я приезжаю через год, у него отобрали все деньги вообще. Все, до копейки потерял. Его обманули. Так круто обманули. Он просто пришел, знаете, его не узнал. Не было больше этого величия его, знаете. Ну, как богатые, они же уверенно такие себя ставят. У него этого не было, он был простым, простым, как брамачари. Ну, еще атрибуты при нем были, там дипломат какой-то. Но уже все так висело, как на этих, на вешалке больше. Уже не было такого, знаете, под этим отождествления с этими атрибутами, такого гордости. Каким был простым, добрым. И он спрашивал тоже философские вопросы. Я отвечал, он говорит, да, Кришна, да, Кришну надо верить в Кришну. Я потом спросил, а почему Кришна мне все деньги отобрал? Что нужно сделать, чтобы вернуть деньги? Он не мог, не мыслил существование без денег, но он же богатый, ему нужны деньги. Дела какие-то делать без денег невозможно. И я ему говорю, знаете, ну у вас будут деньги. И привел он пример из другого города человека, который покинул одну республику, потому что он русский, а там республика не русская. Ну и там под давление обстоятельств было сделано. Сверков хотели убрать всех русских. И там поставили условие, что нужно знать такой-то вот язык, обязательно нужно знать, что-то еще нужно знать, чего им не нужно знать. И так иначе какое-то давление, и он решил, он с министерства вообще уехал, с высокого-высокого положения вынужден был, хотя в жизни это положил, если хорошее положение, потерял все, переехал в Россию ничем. И стал опять министром. Он говорит, почему так странно происходит? Я теряю, потом снова то же самое прибыль. Я говорю, потому что у вас есть еще и качество. Вы имеете качество, а с качеством имеете все остальное. Вы с собой все носите. Министерство это просто внешнее положение. У вас есть качество. Естественно, а кого еще министром, кроме вас? Ну, так, посмотрите, здорово. Все же это понимают. Чего беспокоитесь? Если при вас качество, интеллект, все, вы всегда будете иметь положение необходимое, соответствующее вашему качеству интеллекта. И я ему сказал то же самое, говорю, раз у вас есть качество, вы настоящий вайшья, вы должны быть богаты, к вам деньги придут сами, все. Приезжаю через год, у него уже 100 тысяч долларов. И он уже опять такой гордый, знаете. Но уже у него инициация, и он служит божествам каждое утро. Где-то по полтора часа он там пуджи там проводит, знаете, просад предлагает, все пропивает каждый день вообще. В своем этом костюме. С галстуком, дипломатом, перед работой, знаете, может кто-то нет, торопится иногда. И он в таком виде так искренне молится вообще там, подолгу. Такого раньше не было, что Кришна ему отобрал, потом снова дал, показал, кто хозяин. Это вот надо привязать к Кришне, а не к деньгам. Все понятно, я понял теперь, все ясно. Кришна ничего не отнимает, зачем ему мои деньги? Он просто учит меня, все ясно. И теперь ничего не боится, какие проблемы? У него сразу появились планы служения, жертвы, там, центр создать. Все смело, легко. И что удивительно, когда он стал таким свободным, к нему подходят его сотрудники, служители, просят прощения за прошлые там поступки, там, за что-то еще, предлагают ему какое-то положение, предлагают какое-то сотрудничество. У него сейчас просто отбою нет. Раньше то, чего он искал, добивался, сейчас просто само к нему просто шквал идет какой-то. И он думает теперь, как помогать обществу Сенекришне, а как он? Всю жизнь он посвящает полностью. То есть Кришна может научить кого угодно и даже сохранить то же самое положение может, дать то, что ему человеку не хватает. А обычно, если мы получаем то, что нам не хватает, мы должны что-то отдать, то, что у нас мы имеем уже. Я сохраняю то, что он имеет, и даю то, что еще не хватает. Хотя обычно нужно чем-то пожертвовать, говорите. Так вот, когда мы совершаем такую жертву, говорит, я сохраняю то, что он мне отдает. И еще даю ему то, что он не хватает. Вообще никаких потерь не существует на этом пути. Это может показаться так. Потому что все, что угодно может в мире приобрести материальным, кроме разума и любви к Богу. И когда Майя забирает наш разум через привязанность к плодам труда, это же обман, она дает плоды труда и забирает разум при этом человека. Теряет разум от этого богатства. Куда он идет тогда после этого? В нищету скатывается снова. Неразумный человек. Постепенно. Ну и какой смысл таких достояний? Поэтому необходимо привязываться к Кришне. И здесь говорится, что великие полубоги огня, они были прокляты Васиштхой из-за того, что они совершили ошибку там. Утратили свое положение полубогов и родились в семье, царской семье, на земле здесь. Мы тоже утратили свое положение какое-то высокое, раз родились здесь, в Кали-Югу. Но здесь говорится, что они восстановили это положение. Также и мы можем восстановить свое положение, просто вспомнив о Кришне. Прабхупада дает пример. Если у вас есть богатство, клад, и вы его так хорошо зарыли, так хорошо закопали ночью, потому что утром забыли вообще, куда его закопали. Но там такие сложные были лабиринты, всякие ходы, что вы уже и забыли, как, где это все у вас лежит. Можно считать, что богатства больше нет. Пока не вспомните. Теперь нужно разобраться, что мы с вами помним, а что забыли. Все, что мы забыли, нам уже не принадлежит. Хотя это наше. Теперь нужно просто вспомнить это. Человек все приобретает, просто развивая свою память. Возвращая себе память. Люди не верят в прошлую жизнь, потому что ничего не помнят. А знаете, что происходит с людьми, которые вспоминают свою прошлую жизнь? Это революция вообще в их жизни. Полнейшая революция. Хотя ничего там удивительного нет. Живем себе, живем, много жизни, ну что. Для кого-то это настоящая революция. Не может это такого представить. Что я жил в прошлом в каком-то другом теле. У других родителей вообще для меня шок какой-то. Это страшно, как это картина кажется. Прабхупада говорил о реинкарнации, и в этом случае он говорил людям, что будьте осторожны с реинкарнацией, шутки плохи. Можете стать собакой в следующей жизни. Но один молодой человек сказал, а что с вами, Джи? Я не против стать собакой, мне нравится. Прабхупада громко сказал, примите мое благословение, стать собакой. И в одном институте со студентами мы были, и там была тяжелая программа очень. В понедельник это был. Я спросил потом педагога, что случилось, студенты такие мрачные, такие злые, почему? Что может быть, что предвзятое какое-то мнение или что там случилось? Почему такое отношение странное было, тяжелое очень? Говорит, нет, они с воскресенья, они все пьют в воскресенье. Утром они с похмельем занятия приходят, говорят, невыносимые вообще. Никто их не выносит, они сами себя не выносят. Они ждут, когда все такое, по тебе похмелиться. А тут лекция о сознании Кришны. О реинкарнации, что можно стать собакой. Они вообще как собаки. Так сидят. И вот в таком настроении одна девушка сказала, а что тут плохого стать собакой? В таком же духе было. Ну, ничего не будете помнить, и хорошо, и слава Богу вообще, что стать собакой. Ну, то есть какое-то разочарование у нее в жизни. Она говорит, а что, я согласна. Главное, ничего не помнить, что было раньше. Но Прабхупада говорит, это суровый закон. Жестокий закон. Это не игрушки. И тогда этой девушке сказали, знаете, сейчас есть такая возможность в современном мире. Можно сделать так, если хотите. Раз вы не против. Вот один укольчик, одну инъекцию всего сделать, и вы все забудете. Ну, абсолютно все забудете. Забудьте, где ваш паспорт, где ваша работа, где ваша квартира, где ваши родители, вообще, как ваше имя. Есть такие средства. Применяются в каких-то органах определенных. Очень жестокие методы, видите. Мы боимся этого. Ну вот, одну инъекцию если сделать, то вы все забудете, как вы говорите, ничего помнить не будете. А потом с вами будут обращаться как с собакой, согласны? Она поняла. Жуткое дело. То есть это не игрушка. То есть нужно знать, что это факт. И откуда мы знаем? Прабхупада говорит, мы ниоткуда не знаем, это факт. Посмотрите, сколько собак рождается. Откуда душа приходит? Да. Кто-то же рождается в собачьем теле. Что тут сложного? Если вы уже трансценденталисты, знаете, что есть душа, и она отличное тело, то автоматически вы понимаете, что это душа воплотилась, а не что-то еще. Не набор химических веществ. Вы уже это различаете. Значит, логически вы видите, кто-то воплотился в теле собаки. Какая-то душа вошла туда. Она оживляет тело собаки и сознание в теле собаки. Таким образом вы видите, это чья-то трагедия, чья-то проблема родиться собакой. Если кто-то рождается в теле человека, то это, конечно же, шанс, который человек должен сберечь, сохранить. Самое главное в жизни сохранить те ценности, которые ему даются в этом мире. Очень-очень мало людей могут сохранять ценности, еще меньше, которые могут развивать эти ценности, передавать дальше. Обычно у них традиции все приходят постепенно в упадок. Очень трудно сохранять. Почему? Не хватает трансцендентного знания. Связи с Богом не хватает. Вот когда эта связь нарушается, человек рождается снова в семье богатых людей или трансценденталистов, где можно продолжать преданное служение, практику. Даются лучшие возможности. Однако рождение Шримата, Прабхупада говорит, не самое лучшее в богатой семье. Человек может забыть свое богатство. Интересно то, что с ним преданное сейчас, совсем не обязательно, что мы в следующей жизни мы можем продолжить преданное служение. Интересный фактор. Например, Махараджа Нрига. Описываются его заслуги. Фантастика. Он заслужил практически вечный рай. То, какие он жертвы совершал в течение жизни, как он был царем святым, и совершил только одну ошибку, один грех. Мы могли бы сказать, что раз такой запас благочестия, то, конечно, в следующей жизни понятно рай. Но Ямарадж спросил его после смерти. Махарадж Нрига. Пранам. Он уважал. Великая личность перед ним. У тебя есть выбор. У грешников выбора нет. Благочестие людей. Есть выбор. Сам решай. У тебя есть столько благочестия. Ты практически бесконечно можешь наслаждаться на Брахмалоке. Такие условия. И есть один грех. Что ты хочешь? Сначала рассчитаться за грехи или сразу приступить родиться на высшей планете. Испытание было. Прабхупада говорит, тут царь Нрига совершил ошибку. Неправильный выбор сделал. Из-за чувства совести произошло. Вот у преданных есть такой недостаток. Они очень совестливые, могут делать неправильный выбор на основании этого. Тут разум. Если бы он выбрал вот эту часть высшей планеты, то он бы там нейтрализовал просто плохую карму и вообще бы с этим сталкивался. Там есть такая возможность. Но он подумал, нет, надо отвечать за свои грехи. Сказал, я сначала должен расплатиться с грехами. И он в следующей жизни родился, вы удивитесь, ящерица. Вот пример. Что не так последовательно, как нам кажется, что раз я преданный в этой жизни, в следующей жизни тоже буду преданным, потом тоже преданным. Я мог преданным быть уже 600 жизней, но не в каждую жизнь. Там крупицу набрать Садхани Кришна, отдохнуть пару жизней. Снова набрать крупицу и отдохнуть несколько жизней. Вот что происходит. Вот такая прогулка во Вселенной. То есть, чтобы продолжать преданное служение в следующей жизни, нужно думать об этом в конце жизни. Если мы погрузимся в миссию с вами, это станет нашей сутью, миссия Шрилы Прабхупады, то в момент смерти мы будем думать, как продолжить эту миссию. И тогда мы, конечно, рождаемся в преданном служении, понятное дело. Но если у нас также есть сторона чувственных наслаждений, материальных желаний, мы предпочтение моей смерти этому, мы рождаемся там, где нам не напомнит о Кришне, спокойно наслаждайтесь, что Кришна будет мешать нам наслаждаться. Я могу одну жизнь просто прожить чувственных наслаждений. Хотя мне будет, конечно, чего-то не хватать при этом. Я буду о чем-то тосковать небесным, безусловно. Но это также может быть совершено ошибкой. Ошибкой может совершиться. Поэтому здесь нужно быть внимательным и осторожным. Реинкарнация – это серьезный закон. Как экзамен, если там вы совершаете ошибку, все, уже оценка заключительная. Все, она уже не меняется. Хотя в течение года вы хорошо вроде бы учились. Знаете, бывает такой экзамен, сдали плохо. Все, оценка уже серьезный факт. Смерть – серьезный факт. Реинкарнация, к ней нужно быть готовым. Сосредоточенным. Поэтому как бы с огнем не играют, говорится, с такими вещами. Нужно быть серьезным в сознании Кришны по этой причине. И здесь еще один момент очень интересный Прабхупада рассматривает. Поведение Индры. Преданные не должны осуждать Индру за его поступки. Ну, а поступки здесь, конечно, судурачаро, то, что Индра делает. Дура ачара. Без перевода ясно. Ачара поведение, дура. Дурное. Но тут еще приставка су. Очень плохие вещи человек делает. И его считают садху. Сатур эва самантавья. Индра остается великим, совершая такие плохие поступки. Тут Прабхупада говорит. Вы не обращайте, говорит, на это просто никакого внимания, если делать так количество подобное Индре что-то плохое. Нужно просто знать, что это преданный. Вот и все. Если это преданный, иногда он что-то делает дурное, случается с ним, не обращайте на это внимания. Потому что он, наверное, путем, он очищается. То есть это делается незапланированным образом, то, что делает преданный. То есть невольный грех прощается. А запланированные грехи, нет, конечно же, за них несет полную ответственность. Преданный, говорится, быстро восстанавливается, если он совершает ошибку какую-то, или даже падает иногда. Но в сердце он никогда не падает, он остается с Богом. И поэтому он быстро очищается своим раскаянием и продолжает преданное служение. Вот эта тема здесь рассматривается с позиции уже даже Индра, смотрите, может совершать какие-то дурные поступки под давлением гун, природы и привычек. Материализм, он раскаивается навсегда. Но смотрите, как он нравится такой поступок, он крадет чужую жен. Не просто у кого-то, у Гаутамы Муни жену украл Индра. У него есть способность быть невидимым. Он невидимый, представьте. И при этом Индра, он по своей природе страстный. Привлекается женщинами. Вот когда вы видимый, вы еще контролируете себя. А если вы невидимый, то вы себя уже не контролируете, верно? Женщина сразу захватит внимание полное. То вас никто не видит и как бы беспокойство не причиняет никаких. У Индры есть этот дар быть невидимым. И она присутствует где-то, чтобы посмотреть, что там люди делают, и привлекается какой-то женщина. И когда он невидимый, это очень сильно. И он ее просто берет и забывает обо всем, чья жена, и забывает просто об этом. Берет и уносит. Ну как вообще преданный так может делать? Ну вот факт, делает, не знаю. Остается Индрой при этом. Не так, что полубоги собираются, совет, так, ну давайте разберемся с ним. Как он может оставаться Индрой после этого всего? Прабхупада говорит, не надо на это слишком внимания обращать, что касается Индры. Только, пожалуйста, не думайте, что я уже старый, преданный. 15-20 лет создание Кришны. На меня тоже не обращайте внимания, когда что-то жен чужих крадут. Хорошо? У меня тоже это бывает, как у Индры. Нет, пожалуйста, на себя это не прикладывайте. Мы говорим об Индре сейчас. Нас это не касается. Мы не такие великие личности. Нужно быть внимательным. Но каждый человек может совершить ошибку. Однако ошибкам подвержены люди, имеющие материальные желания. В материальном мире. В духовном мире существа непогрешимые. Нет ошибок. Поэтому все ошибки, которые человек совершает здесь, это результат каких-то оскорблений. В прошлом. Ошибок. Например, если человек чувствует давление чувств на себя, желания у него усиливаются материально. Это результат какой-то ошибки в прошлом. Собхари Муни был такой. Великий мудрец, история о нем записана также в Агате. Он нашел хорошее место для медитации. То есть успех медитации очень зависит от того, какое место найдете. Место, время, обстоятельства. Вот место нужно. И он нашел место потрясающее. Он нашел место под водой. Он сидел под водой, как мистик, он не дышал. Что пранаяму вы же не дышите. Можете под водой сидеть. И уединенное прекрасное место вообще. Ни души. Ну, рыбы плавают, но это вас не беспокоит. Рыба это рыба, вы человек, то есть большая разница, вас не беспокоит. И он так долго там сидел, что покрылся, знаете, вот слизью такой, вот каким-то мхом водяным, ну страшилище такое внешне. Но внутри все в порядке у него было. Настоящая была йога. И туда прилетел Гаруда однажды, это озеро. И стал ловить рыбу. Ну это преданный Господа Вишну, он не вегетарианец. Ему не обязательно. Тоже опечет судорачару. Преданный не вегетарианец. Не обращайте внимания на это. Гаруда может. И поймал какую-то большую рыбу там. А Субхари Муни, поскольку долго медитировал под водой, иногда подглядывал за рыбами. Но знаете, когда нет видео, радио, газет, журналов, людей, соседей, ничего, то вы начинаете вообще тем, что есть, наслаждаться. Там рыбки плавают. Вот аквариум у них. Долгие годы видел только рыб перед собой. Он изучил все их повадки. Он знал каждую по имени. Знал каждый характер. Кто-то ему нравился, кто-то не очень. И прочее. Он разбирался в этой политике. Очень хорошо. Он изучил, поскольку он в медитации находился, он стал понимать природу рыб. И вот большую рыбу, самую, одну из самых красивых Гаруда стащил и съел. Сопарим у него в гневе был. Из-за привязанности. И так нечем наслаждаться еще, рыбу забирается. То есть аскезы, знаете, аскезы, гнев. Под аскезой находитесь, тоже гневаетесь, если не удовлетворены. И он выскочил из воды и закричал: «Гаруда!» вдогонку. «Я тебя проклинаю, вот обещаю, если еще раз сюда появишься, за рыбой, умрешь. Просто из-за силы моего проклятия». Я сказал: «О, Хари Кришна, я тебя тут не видел, мудрец, прости». И так жевал рыбу и улетал. Но он больше не появлялся. Хотя говорится, что нельзя было проклясть Гаруду, Гаруда чистый преданный. Поэтому это была ошибка, если Субхари ему. Оскорбление на самом деле. Он вознил себя выше Гаруды. И он снова сел медитировать. И что же он увидел после этого? Удивительно. Все было в порядке. Но вдруг мы заметили, что эти рыбки любят друг друга. Какие возвышенные сентименты. И эти сентименты проникли в его сердце. Он стал говорить: «Мне тоже надо жениться». Какой смысл сидеть так в воде долгое время? Античеловеческая какая-то культура. Кто эту йогу придумал? Это не к добру. Зачем же люди так истязать? Смотрите, нужно жить. Это любовь, это же жизнь, это любовь, понимаете? Даже рыбки умеют это делать. А я тут сижу, время трачу зря. Вот такое сознание. Это четвертый принцип, кто его придумал? Мы живые существа, тем более мы в Кали-Югу живем, нам нужно наслаждаться жизнью, иначе мы... И он пришел во дворец к царю, поскольку был великим, великой личностью, прямо к царю пошел, чтобы этот вопрос наладить. Дочь царя хотел жены взять. Но я уже описывал, как выглядел Субхарима. Покрытый слизью, каким-то там растением, знаете, водяной такой, страшилище такой, приходит к царю и говорит: «Дай дочь в жены». Царь не показывал виду, конечно, хотел оскорбить мудреца, опасно. Говорит: «Я подумаю, подожди, мне нужно подумать. У меня тут много дочерей». Но и не знал, что сказать. Субхари Муни. А, говорит, надо их спросить, если они выберут, согласятся, надо их спросить. Вы уверены, что, конечно, не откажутся. Субхари Муни, конечно, понял менталитет царя и мистик. Обрел красивую форму. Потрясающую. И все дочери, когда увидели его, там 50 их было, все выбрали его мужья сразу же. С первого взгляда. Можно считать, что он получил как бы благословение. Удачно женился. Но на самом деле это было проклятие. Его проклятие сработало. Ошибку он совершил. Он прекратил йогу. Он позже это понял и вернулся снова к йоге. То есть даже такие величности, как Субхари Муни или даже Нарада Муни, неважно, могут подвергаться таким вот недостаткам, ошибкам. Это свойственно любой душе в материальном мире всегда. Четыре вида недостатков нам всегда будут сопутствовать. Единственное, что Ахам Твам Сарапапепи, Кришна говорит: «Я тебе защищу от всех недостатков, ошибок и грехов». В этом случае ты станешь безгрешным, занимаясь преданным служением. Об этом здесь и говорится в этом стихе. Если он занимается преданным служением, считайте его безгрешным. Постепенно эти поступки, они исчезнут полностью. Он обретет духовное тело, и там в духовном мире не будет проблем. Поэтому сейчас мы видим, что мы должны научиться общаться с преданными, которые также совершают много ошибок в своей духовной жизни. Знать, как общаться. Как вдохновлять друг друга на преданное служение. Харинама Киртана – это для всех людей. Даже тех, кто не соблюдает принцип. Того. Можно выйти и всех людей увлекать на улице. Киртана, пожалуйста. Вот это наше движение. Все могут участвовать. Любые. Кто что умеет, то что не умеет, не имеет никакого значения. Пойте, танцуйте, принимайте просад, что-то у тебя Кришны, и идите выполнять обязанности, как можете. Как можете. Это не проблема. Это не является предметом критики или оскорблений нашей возможности. мы по-разному условны, как мы сказали. Мы в прошлой жизни совершали преднаслужение, в позапрошлой жизни, где-то еще когда-то что-то совершали. Теперь мы пытаемся делать выбор окончательный. Чем же заниматься мне? Полностью преднаслужение без остатка или еще как-то вот, это уже наш выбор. И материальное наслаждение для нас нужны, и духовная жизнь также нужна. И вот, но если вы сделали окончательный выбор, то все уже будет просто. Уже в этой жизни человек достигает полного сознания. Это просто выбор. Даже, видите, великие личности, боги огня совершают ошибки, Индра совершает ошибки, Гаруда тоже иногда совершает ошибки. Все совершают ошибки. В материальном мире. Подвержена ошибка. А в духовном мире все они погрешимы. Там никто не совершает ошибки. Только Кришна не совершает ошибки. Махараджа Приеврата. Махараджа Приеврата. Великая личность. И решался вопрос с его положением социальным, с ашрамом. Что же для него лучше будет, жениться или остаться в отречении, в духе отречения жить. И он решил не жениться, остаться в положении брахмачари, отречение принять. Потому что Прабхупада говорит, ему на самом деле это не нужно было. На самом деле. Лично для него не нужно было. Но Брахма пришел, Господь Брахма пришел и сказал, тебе нужно жениться. Что из этих дух нужно выбрать? То, что сказал высший авторитет. Так понимаете, это беда. Вот, вот это называется сознание Кришны. Все хорошо то, что приходит сверху к нам. Если Кришна что-то говорит, это и самое лучшее. Если гуру говорит, это и самое лучшее. Прабхупада однажды сказал, два ученика были перед ним. Один говорит, Прабхупада, я хочу быть президентом храма. Вот я хочу такое служение. А другой говорит, Прабхупада, я хочу проповедовать, я хочу такое служение. И так они очень горячо вот просили Прабхупаду дать им такое служение. Прабхупада посмотрел на них, и он сделал наоборот. Тот, кто хотел быть президентом храма, ты будешь проповедовать. А тот, кто хотел проповедовать, будешь президентом храма. И это было правильно, потому что это сделал Прабхупада. Там была определенная цель, смысл. Научить их неприятности. В другом случае, ученики пришли к Прабхупаде, саньяси в Индии. Прабхупада невозможно тут проповедовать в Индии. Тут труднее намного. Никто не привлекается, тут Майявада кругом. Где Майявада, очень трудно проповедовать. Все в благости, все знают Кришну, все поклоняются всем. Трудно. Можно пойти в Америку. Там мы знаем, как проповедовать, там сразу успех, там много людей, там есть. А в Индии, ну, никакого толку. Прабхупада говорит, нет, я хочу, чтобы в Индии проповедовали. Здесь вот вы именно, вы западные люди должны проповедовать. Вот, это лучше всего. Прабхупада, но мы понимаем, что тут нужно проповедовать, но у нас не получается здесь, понимаете, никто не интересуется, никого не привлекаем. Вот, а в Америке мы привлечем много преданных, создадим там центры. Прабхупада сказал, нет, вот мне хочется, чтобы вы в Индии проповедовали. Нужно в Индии проповедовать, что здесь нужны последователи, чтобы вас видели, вы западные люди, вы преданные. Прабхупада, но мы проповедуем, но не получается, понимаете, мы вот здесь, мы хотим Америку. И так это продолжалось, продолжалось, продолжалось. То есть Прабхупада на своем, а они на своем настаивают. Никак вот не сговариваются ни с духовным учителем. И что же правильно, что же выбрать? Как вы думаете? Что должен делать Прабхупада? Что должен был сделать Прабхупада? Вопрос. Вот ученики, смотрите, не сговариваются. Вот хотя он объясняет, почему нужно выйти. Говорит, ну, а все равно не получается Прабхупада. Мы не хотим, хотим в Америку. Значит, Прабхупада хочет, чтобы они выйти. Они хотят в Америке проповедовать. Какой вывод? По идее, нужно просто принять, что Прабхупада говорит. Но они не принимают, что делать. Тогда Прабхупада, как высший авторитет, заявил. Хорошо. Повторяйте 16 кругов и делайте, что хотите вообще. Все, уходите. Куда, куда угодно можете. Тут он уступил. Но он уступил, значит, это санкционировано. Это уже тоже правильно. То есть такие примеры тоже были. Не означает, что они спорили с вызовом с Прабхупадой. Они очень смиренно себя вели. Конечно, понятно, есть этикет, как общаться с духовным учителем. Даже выражая свои какие-то желания. Да, был такой ученик, учителя, который был толстый. карты историков. Гуру посмотрел на него, думает, он слишком много ест. Чем занимаешься? Я пасу коров. Значит, ты пьешь молоко коровье, такой толстый. Да, сливки, сметану, молоко. Все, я очень хорошо. Значит так, вот тебе приказ. Не пить больше молока, будешь пить только воду. Молоко не пить, все. Ничего такого проводного, молоко не пить. Через месяц ученик приходит такой же толстый. Ты следуешь моим наставлением? Следую. Не пью молоко. А что ты ешь? Я сливки с молока собираю. Но молоко не пью, как вы сказали. Нет, ты не должен сливки тоже есть. Ни молоко, ни сливки, иди. Через месяц приходит толстый, не худей. Ты следуешь моим наставлением? Следую, я не пью молоко и сливки, а что ешь? Я взбиваю молоко, и много пены образуется, эту пену я съедаю. Вот негодяй, а? Нет, эту пену тоже нельзя есть. Вот такая история, то есть она суровая, суровая история, когда все запрещает ученику, совершенно все. И потом этот ученик, он все-таки достиг уровня, когда гуру был доволен, благословил и получил он трансцендентное видение. И стал принимать тоже учеников. Но он никогда так не делал. Помню, как это сурово, как это тяжело было от гуру получать такие наставления. Он был очень мягким своим ученикам. Все наоборот. Поэтому здесь нет стереотипов, но есть авторитет, есть представитель. Он может решать согласно своему сознанию Кришны. Тут, ну, разные гуру могут давать разные иногда наставления какие-то моменты. Это не существенный фактор. Важно, что единственное важно, что мы получаем сверху это наставление. Не снизу, не откуда еще, а именно сверху. Вот в чем смысл главный. Помню, когда мы впервые поехали в Индию, там было много духовных учителей, ну, все ошалели преданные, но столько учителей, боже мой, тут свою гуру 10 лет не видели, тут столько учителей исходности, учеников Прабхупады. И один преданный, он ходил на все лекции по очереди, всех прослушался. Знаете, какой целью, что он делал? Он тестировал своих учителей. Проверял, кто на каком уровне нужно разобрать. И он все задавал один и тот же вопрос на лекции. После каждой лекции он давал один и тот же вопрос каждому. И он обнаружил, что все гуру отвечают по-разному на один и тот же вопрос. И тут трудно разобраться, кто же истинный. Ответ это разный. Как разобраться? Дело не в ответе, а в том, что ты говоришь личность, сверху. Ответы могут давать согласно месту, времени, обстоятельств. Согласно взаимоотношениям дается ответ. Есть, конечно, типовые ответы, какие-то стандартные ответы, что просто отстали от нас. Там вот прочитайте, там есть ответ, там есть. Но если вы хотите настоящий ответ, то ответ это взаимоотношения с гуру. То есть с разными людьми, при разных обстоятельствах может быть разный ответ. Хари Кришна, давайте сунем тему вместе.
Вы сказали, что легко возродить уровень, который был в прошлой жизни достигнут, а дальше уже нужна ягья, нужно предание. И так и бывает в преданном служении, что живешь, ну, какой-то размеренной жизнью, и постепенно как бы преданное служение становится частью жизни, но читая об учениках Шрилы Прабхупады, видишь какой-то просто героический уровень предания, или преданные старшие рассказывают, или иногда общаясь с кем-то там, с отвлеченными преданными или с более серьезными, видишь, что у них предания гораздо больше, чем у меня. И надо ли стараться все время увеличивать свой уровень предания до максимума, насколько только возможно? Или не надо, и как бы следует понимать, что это другие люди?
Есть пример хороший. Вот этот максимум, этот предел. Должны всегда быть на пределе всегда своего предания, пределе возможностей. Экстрим такой духовный. Нет. Это можно навредить нашему развитию. Пример берется из спорта, например. Вот люди, которые пытаются поднимать вес больше, 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 тренироваться где-то. И вот он ложится, тренажер, тут штанга, и он вдавливает. Раз, считает. Два, он делает обычно 10 раз. А ему нужно больше, верно? Он ждет, когда он устает, то есть дойти до предела нужно. До предела его вот возможности. Вот 10 раз, это, кажется, его предел. И теперь он должен еще раз сделать. Он уже не может. Все, руки он держит. И он сверхусилие вот так он себя ведет, значит, весь трясется, у него сверхнапряжение какое-то. Что происходит? Мышцы волокна разрываются в это время. И он там выдавливает, и все, у него там все болит, потом все эти мышцы после этой тренировки. А потом, 15 раз еще, они снова срастаются и дополняются. И приходит больше сил. Но он не всегда находится в таком состоянии, что всегда нужно вот, вот так вот все находить, и типа все такое напряжение страшное. Это в такие моменты, когда это необходимо. Иногда необходимо просто легкая разминка. Иногда нужно какое-то уединение просто. Иногда нужно в полную силу что-то, нужно сверх чего-то еще. Это нужно еще уметь регулировать. Да? И если приятно они занимались санкиртаной, они говорят, сгорим в огне санкиртаной, то многим это могло навредить. Такое искусственное предание. Знаете, это был 91-й, что ли, год, 32-й. Была Ашрам Санкиртана сформировался на беговой. Это были преданные брамачари, все очень хорошие, отборные, молодые, энергичные, разумные. И для Санкиртаны все, садана особая у них была, аскеза, что они могли сосредоточены только на распространении книг. И там результаты были, конечно, очень могущественные. Но я однажды приехал в этот ашрам, в гостях я был там, и меня приняли, накормили. И там была, значит, перловка на завтрак, без масла, без соли. Такие сухие шарики перловки. Если вы так на зуб попадаете, нажимаете, она снова так пружинит. Такая вот, еще можно еще переживать. Там кусочек такой был, как печенье такого, соленого, крепкого такого. Такое, ломать его. Тоже разгрызать как-то так вот, усваивать следующей сухой перловкой, без соли. И, значит, травяной какой-то напиток был, такой темный, горький, без сахара. То есть такова аскеза. И они едят, все сосредоточено, думают о санкиртане вообще. Я тоже сижу так, тоже настроился на перловку, на эту, тоже нужно о миссии, о предании, о жертве какой-то думать. Ну ладно, это ничего, аскеза для молодых прекрасна. Но тут лекция попадает, Харикеш с вами, которую он дал в Америке когда-то. Ну то есть знаете, когда это было? Когда преданные стали, ну уже давно в сознании Кришны, уже аскеза надоела, хочет заработать деньги, построить дом нормальный, там, вкусить нормального просада, то есть уже стали так все греха, скажем, расслабляться, устраиваться, и он там дал лекцию об аскезе. Такую мощь, ну такой разгром, что мы тут родились, не чтобы есть и спать, и чтобы мы там миссии, он разгромил все эти чувства наслаждения. Эта лекция попадает в Россию, в вашем брамачарии, в санкиртане. То есть их перловка, представьте, их чай, сухой хлеб, и эта лекция они все слушают, как он громит, и они, хорошо, еще в два раза уменьшили эту перловку, и еще сухарь с этим не знаешь, ну что еще можно сделать, чтобы упростить вообще, уже это гуру тоже не нравится, нужно, то есть они не согласны месту не постоять, что мы услышали и применили еще раз сильнее туда. И так было там аскеза, еще в два раза аскеза начали больше. То есть нужно... Ну и к чему это может привести? Это может прийти к обратному результату. Некоторые преданные, они говорят, я слово санкиртана слышать не могу больше. То есть вот такой пример. На самом деле, духовная жизнь должна доставлять радость нам. Так описывается в Бхагавате. Процесс радостный. Это его привлекательность, его характеристика. Одна женщина, ученица Прабхупады, муж, трое детей. Там была трагедия, не серьезно, в Америке. Она потеряла трое детей, муж ушел, то есть очень плохо. Там потрясение было сильное в ее жизни, отлично. Она полностью разбитая, она думала, что делать, Прабхупады нет, конечно же, давно уже на планете, куда идти, топ не поможет. Муж ушел, с детьми тоже такая трагедия. Автокатастрофа это было, что-то такое. И она пошла к духовному брату заняться. И стала говорить, что вот, вот такой результат у меня сейчас, вот, в таком положении нахожусь, тяжелейшем. Что делать? Что посоветовать? Духовный брат говорит, слушай, давай вспомним, что Прабхупада говорил. Он говорил, может быть, проповедовать, отвлечься от личных от этих проблем, может быть, заняться служением Кришне больше. Что тебе уже терять? Ну, все, ты уже все равно все потерял, все равно время в этом мире. Ну, пойдем на Санкиртану, там, сходить, книги распространять. Ну как раньше, все же делали. Давай вот заново все это. Это поможет. И вот она взяла книги. Представьте ее вид вообще. Скорбный. Взяла книги, пошла на какую-то на стоянку, где-то машины остановились. И там это нормально в Америке, постучать в стекло, там показывать книги, люди общаются нормально. Ну, постучала куда-то в стекло, и там человек, он говорит, вот, возьмите, посмотрите эти книги, будьте счастливы, и расплакалась. Ну, вспомнила вдруг опять все это, свои проблемы, свои трагедии, и плачет человек в таком шоке. Эти книги, эта женщина в саре, говорит, будьте счастливы, бери, будьте, плачет, такое страдание, садитесь в машину на заднее сиденье. Присела, что за книги, или что ты плачешь, почему так? А, говорит, эти книги трансцендентные, говорит, я уже слышал о них, ну а что плачешь? Да вот у меня автокатастрофа, я потерял детей. Человек сочувствовал, говорит, но это же материальная жизнь, говорит. Она же временная в любом случае. В этих книгах говорится, что мы душа, и мы частички Бога, я слышал так. И вы же эту философию сами проповедуете. Поэтому не надо так скребеть глубоко. Вы поймите, что они как души, они существуют, просто пошли куда-то дальше, может быть, они на райской планете, у вас может быть где-то еще. И он ей стал проповедовать, и знаете, она сразу изменилась, у нее появилась сила, уверенность, все книги куплет купила, пошла туда, стала распространять. Она мгновенно ожила эта женщина. И вот с такого дна она поднялась просто. Сознание. О чем вопрос, я не помню.
Предание как бы надо максимально.
Да, время от времени мы должны что-то делать сверх наших возможностей. Какой, говорит, толк называться американцем, если вы ничего не можете сделать для осознания Кришны особо? Это Прабхупада не только в Америке говорит. Он говорит, везде, куда ни приезжал. Говорит, какой, говорит, толк называться германцами? Ну, если вы ничего необычного не сделали для осознания Кришны. Какой толк называться русскими, скажите? Мы из Курска, а какой толк? Он говорил такие вещи. То есть иногда что-то нужно сделать необычное, всеми вот общими усилиями, там какой-то праздник и такое. Всегда ученики что-то придумали, знаете, там шар воздушный, это же делали первые исходники. Это потом стали все подражать. Воздушные шары, там шары тоже на праздниках, это приятно все делать. В Калькутте, представьте, воздушный шар с Хари Кришна надписью. Пришло 60 тысяч человек в пандал. Благодаря только одному шару американцы придумали. Ученики Прабхупады. Он говорит, вот так вот мы распространим сознание Кришны. Плюс самолеты, плюс компьютеры, плюс деньги, плюс печатные станки, плюс книги. Вот таким образом, необычным образом. То есть какие-то сверхусилия совместные хорошо, но не постоянно. Мы же отличаем марафоны и обычное распространение, верно же? Не так, что у вас марафон круглый год, а для марафона уже места не остается. Все же есть какие-то особые вещи иногда. Если вы бежите на дальнюю дистанцию, вы должны рассчитывать свои силы, чтобы на середине не упасть бездыханно.
Я хочу спросить, как раз вот вчера я получила письмо от другого учителя, в котором я спрашивала об определенном виде служения, которым недавно занималась, довольно сложное служение, но не буду говорить какое. Мне казалось это успешно. И хотя он раньше всегда одобрял меня, то на это письмо он ответил очень доброжелательно, но он не ответил на конкретный вопрос, а написал как бы о чем-то другом совсем. И я несколько в замешательстве. Может быть, он негативно к этому отнесся, ведь ничего не бывает зря. Как вообще это понимать?
Похоже, что это позиция нейтралитета. Можете сами решить этот вопрос.
Но это не значит неодобрение.
Нет. Нейтралитет.
То есть можно делать, можно не делать.
У меня вопрос, который давно интересует, может быть, извиняюсь, если он глупый. А как животные, допустим, вот человек, реинкарнация, можно понять в зависимости от его жизни, он воплощается в другом теле, более высшем, низшем. А животное, ну вот там от комара до стрекозы или там дальше. Как? Они же, у них нету разума какую-то деятельность благочестивую выполнять? Или как они меняют тела? За счет чего у них это?
А они все заняты благочестивой деятельностью. Все живые существа, кроме человека. Лгать может только человек. Ни одно живое существо не лжет. Они следуют своей природе. Это и есть благочестие. Они абсолютно все действуют благочестиво. Хотя имеют запас кармы не очень хороший, раз они насекомые или животные. Не такая хорошая карма, как у нас, но они совершают благочестие. Они делают то, что от них требует природа. Вся деятельность полностью полезна. Они же поддерживают всю природу. Пожалуйста. Не нарушают законы природы. Поэтому они продвигаются. Автоматически продвигаются. Ну, у них такого разума нет, чтобы это оценить, но сверхдуша направляет их, они не совершают. Не спорится. Если разума нет, то же не спорите. Если разума нет, вы не будете спорить. Поэтому вы чисты. В этом смысле. Что в конфликт не вступаете. И они не вступают в конфликт с Богом. Хотя они между собой грызутся, бывает, но они невинны, они с Богом в конфликт не вступают. Они просто следуют той природе, которую им дал Бог, все. Нет вины, поэтому они продвигаются прямо силы.
Вот интересно. Есть 4 регулирующих принципа при этом, да? И в то же время вот сегодня уже рассказали, что, допустим, Гаруда, да, не вегетарианец. И каким образом вот, ну, там, чистая преданность, она с этим принципом до. Каким образом это состыкуется с чистой преданностью? То есть насколько они мешают и помогают, и как это вообще связать?
А регулирующий принцип, который у нас есть, это для нас. Это непосредственно для нас установки. Как их применить, например, к Кришне? Уже не можем. Кришна говорит, что он совершенный всегда. В любом возрасте. Но он ворует. Это с нашим принципом никак не согласовывается. Более того, он танцует по ночам с девушками каждую ночь. Один. И много девушек. С нашим принципом не согласовывается лично. Эти принципы даны для нас. Мы говорим, это отношение. Наставление — это отношение. Это не стереотипы, не догма, которые каждому должен быть приложен одинаково. Кому-то вы не должны говорить никаких принципов, потому что он уже их так соблюдает. Знаете, раньше в магазинах, мы бы всегда было в каждом предупреждение, надпись была на стене. Все. Будьте взаимовежливы, пожалуйста. Предупреждение. Потому что люди ругались страшно с продавцами. В магазине. Всегда были скандалы постоянно. Там копейка не додана, лишь там на весах неточная была цифра какая-то, и все, сразу скандал. Очень грубо общается. Сейчас вот такой надписи наставления не увидишь ни в одном магазине. Почему не дают такое наставление сейчас? Оно не нужно. Сейчас можно делать. Но следуя стереотипу, мы должны до сих пор развешивать везде эти наставления. Следуя стереотипу, если это стереотип, мы должны дома поддерживать. Но тогда это уже не является полезным, является оскорбительным. Зачем говорить наставление человеку, который он так соблюдает? Это уже оскорбительно. Если вы честному человеку подводите, будьте честным, пожалуйста. Либо что-то с вами не то, либо со мной что-то не то, либо с нами что-то не то.
Да.
Странное наставление. Хотя хорошее наставление, правда? Быть честным, что плохого. Но оно неуместно. Ни место, ни время, ни обстоятельства. Вы думаете, в ведической культуре люди не ели мясо? Или не пили вино? У них было много жен. Но не применяйте это сейчас в нынешнем уровне. Прабхупада потом говорит, что люди пили вино, но они могли контролировать чувства. Сейчас, если мы скажем об этом, люди будут пить вино, но они не будут контролировать чувства. В векаре мы должны отказаться от чего-то полностью, потому что мы не контролируем чувства. Это очень-очень важный принцип для нынешнего века кали. Кшатрии ели мясо иногда. Кшатрии рекомендовано поклоняться полубогам. Но в Исконе нам не рекомендовано поклоняться полубогам. Что мы не умеем правильно это делать. Мы совершим отклонение обязательно. Хотя что плохого поклонения полубогам? Почему нельзя им выразить почтение? Можно. Но опасность в том, что мы можем забыть Кришну. Мы такие слабые люди. Поэтому согласно месту и обстоятельства мы принимаем вот эти 4 принципа для нас. Но не путайте это с положением Гаруды или кого-то еще, который полностью в сознании Кришны находится на 100%.
Если на начальных этапах нет решимости проповедовать, как
какую можно в себе воспитать или вообще такого?
Решимость?
Откуда ее взять? Да, решимость попадет. Ну, например, там каким-то сослуживцем на работе, вот там сложнее всего родственникам.
Родственник вообще не надо проповедовать?
Ну, хорошо, не родственникам.
На работе не проповедуйте, просто рассказывайте что-то интересное. Потому что, ну да, потому что вы же хотите проповедовать, давать наставления, поэтому страх. Просто вы же общаетесь, не боитесь с ними разговаривать. Так разговаривать, только немножко добавляйте Кришну. Это все. Следите за умонастроением, чтобы не занять место насаны перед ним и проповедовать сверху. С теми людьми, которые, может быть, одно социальное положение вас одинаково воспринимают, только вы начинаете их учить сверху. Тогда ситуация становится напряженной очень, неестественной. Общайтесь, естественно, так же, как и служится, добавляйте тут сюда не Кришну, чтобы сохранять равновесие, покой, мир какой-то внимал. Не так, что работал сослуживец, что-то там делал каждый своим столетом, какой-то отдел, скажем, работает. И вдруг он думает, так, значит, проповедь. Тут они общались, друг другу помогали раньше, что-то там делали, бытовые вопросы решали. По работе очень много общались. И вдруг в какой-то момент он говорит, так, дорогие мои, предайтесь Кришне. Хватит. Нужно подать Хари Кришна Матру, если бы ты регулируешь. Ну что, он был нормальный. То есть роль, сейчас не нужно менять роль. Оставайтесь в роли сослуживца. Но добавляйте туда себе, конечно. Они сами название вам потом дадут. Вам не нужно думать, как перед ними выглядеть вообще. Они сами вас потом обозначат. У них есть проблемы, так? В семье, где-то еще. Ну да, говорите им полезные вещи. Полезные для них вещи. Объясняйте, что все дело в том, что вот гуна благости мало. Страдаем-то мы от низшей гуны. Что такое низшей гуны? А вот это, то-то, то-то. Хотите, вот у Тарсунова есть подробно написано. Это проповедь. Причем вы не навязываете ничего. Вы сами помогаете людям. Они прослушивают Тарсунова, так, гуна материальной природы. Но он там что-то еще говорил в душе. Интересно. И так далее. Не будьте теперь, что для них прогресс это дело долгое, для обычных людей. Осмыслить нужно, знаете, развернуть Титаник легче, чем ум человека. Непростое дело ум человека повернуть хотя бы на полградуса, хотя бы на какую-то часть градуса. Если на часть градуса, это уже большие перемены в жизни, колоссальные просто. Нужно быть гением.
Представляют волю духовного учителя, дикшагуру, да? В принципе, можно так сказать. Но это не вопрос, это просто вступление. Вопрос в чем? Допустим, дикшагуру дает наставление. И ятра движется в определенном направлении. И есть очень такие, как сказать, насущные вопросы, которые нужно решить в ятре. Иногда ты думаешь, что наставление гуру важнее, но насущные вопросы ятры оказываются важнее. И вот как вот это противоречие разрешить, чтобы, ну, как бы на единственную цель медитировать, которую духовный учитель дал, сохранить цель и в то же время удовлетворить преданных.
И то, и другое нужно сделать. И то, и другое. Нельзя ничем пренебрегать духовной жизни. Наставление гуру дается, но не означает, что мы должны пренебрегать чем-то другим. Еще есть старшие преданные, другие преданные, общество преданных, обстоятельства в данном месте, которые нужно решать конкретно в этом месте. Этим тоже нельзя пренебрегать. То есть гуру, кажется, надеется, что мы будем гибко применять наставление, идти к этой цели, которую призывает.
То есть можно, в принципе, вообще медитировать на то, что выполнение наставления гуру – это не есть пренебрежение другим. Вот на это медитировать, и разум подскажет,
да,
как действовать.
Да, да, да.
Скажите, пожалуйста, вот вопрос по поводу правдивости среди преданных. Очень часто просто мы замечаем, что как бы из-за каких-то страхов, что меня как-то, на мне какой-то определенный штамп поставят, преданные друг другу не открываются, как бы. То есть нет вот этого элемента, как в христианстве, например, исповеди какой-то. То есть, ну, настолько завалено. То есть у меня какие-то грехи, я их там схоронил где-то, и пытаюсь как бы от всех скрыть, и в один прекрасный момент это все лопается, как пузырь. и там, я не знаю, сознание очень сильно оскверняется, там меняется и так далее. То есть вопрос заключается в том, что как в этой ситуации себя вести, стоит ли преданным открываться, не замыкаться, вообще как это. То есть вариант искренности, исповеди, он как бы должен быть среди преданных или нет? Или это все через гуру, через Кришну, я не знаю, сугубо личностно?
В коллективе, где преобладает, скажем, еще некоторый фанатизм преданных, или еще фанатичный, не следует раскрывать все всем. Это очень опасно может быть для многих преданных. Это опасно будет. И для того, кто раскроет тоже какие-то проблемы, во всеуслышание тоже это опасно. Это вопрос реализации. Если вы идете к достойной личности, к опытному преданному, можете говорить все. Он знает, как это все правильно воспринять. Как мне оттолкнуть личность за этим. А фанатичные преданные – это очень опасный момент, что вы говорите. Это неправильно раскрывать всем свои проблемы перед всеми. Если, однако, эта проблема всплыла, так или иначе, и все знают об этом, да, тогда можно перед всеми просить прощения, там как-то что-то говорить, да, это другое дело, обсуждать. Но просто демонстрировать свои проблемы перед людьми, которые еще фанатичны, опасны для общества. Люди должны минимум в гуне благости находиться, чтобы научиться понимать личность, когда у которой есть проблемы. Собственно говоря, это искусство отношений. Равиндра Сруб Прабху Абдам целый семинар дал. Это фактор скрытности, о котором сейчас говорится. Там внутри человек скрывает что-то. Это большая проблема. Рано или поздно это вылится в серьезные проблемы, даже в отклонениях. А какое лекарство? Найти возможность открыто обсудить этот вопрос с кем-то. С тем, кто именно понимает, благость это примет. Сможет дать духовное наставление, прибежище дать при этом. Тогда человек освобождается от своих недостатков легко. Принцип откровения это называется. Скажем, есть покаяние, вы говорите, но там есть другая проблема. Не смотрите там, в ту сторону, потому что то покаяние, оно не обязывает человека не совершать грехи больше. Поэтому это нормально, что все и так грешные, чего тут обсуждать-то. Кайся, да и все. Никто тебе здесь ничего не скажет, что все такие же, все греховные, с ног до головы. Но здесь у нас другое условие. Здесь мы хотим раскаиваться и не возвращаться к грехам. Общество требует, поэтому мы боимся, а вдруг общество отвергнет меня, если я не следую всему, не могу соответствовать всем правилам. И фанатичные преданные, они в этом смысле могут быть опасны, они могут именно отвергнуть. Осудить, ну, так, сурово обойтись, закон какой-то издать, там, страшный. Это преждевременно делается. Сначала осознание, а потом законы.
Скажите, пожалуйста, говорится, что в духовном мире души испытывают блаженство, которое нельзя вообще описать. И счастье, оно совершенно несравнимо с тем счастьем, которое, или с теми чувственными наслаждениями, которые в материальном мире люди испытывают. Почему все-таки Кришна решил создать этот мир? Почему он все-таки эти души воплотил здесь материальные тела и заставил их испытывать и счастье, и наслаждение материальное? Почему он не решил...
Там нет такого блаженства, о котором вы сейчас говорите. Это не то блаженство, о чем вы сейчас говорите. Блаженство в духовном мире – это Кришна. Вот что такое блаженство. Это не наше блаженство. У нас ничего нет. Мы наделяемся всегда его энергией. Всегда, при всех обстоятельствах. Искра без огня гаснет. В огне она искра. Это не то блаженство, о котором вы спрашиваете. Независимого блаженства не существует. И именно поскольку мы хотели быть независимо блаженными, мы пришли в материальный мир. Искра отделилась от огня. Где как бы Кришны такого нет, кажется, нет. И блаженства нет. Тут мы постигаем истину, что я сам по себе без Бога, ничто. Я осознанно принимаю прибежище уже в знании с опытом. Блаженство это Кришна.
Как такое желание даже появилось, если там все счастливы, как такое желание вообще могло появиться?
это не желание, это конфликт, разногласие с Богом. Не идеализируйте, не думайте, что душа всегда во всем согласна с Кришной. Что вы? Даже в духовном мире живое существо потакает своим чувствам. Не идеализируйте эту картину. Вы можете быть не согласны с Кришной. Не идеализируйте также Шрилу Прабхупаду учеников. Например, Прабхупада сказал, GBC должны принимать решение. Голосование. Все говорят, Прабхупада, вот скажете, а мы делаем. Говорит, нет, GBC. Порядок такой, нужно делать GBC. Совет. И вот на GBC рассматривается вопрос голосования. И все голосуют большинство, а Прабхупада в меньшинстве. Такой бывает. Прабхупада тоже это учитывал. Есть еще свобода выбора. Иногда Кришна говорит так, а живое существо говорит, нет, сделаем по-другому. Иначе какой интерес в отношении был бы, если все просто выполняли волю Кришны, были просто безличными слугами, безликими. Какой в этом интерес? Вот есть по гороскопу, посмотрите, у вас есть такая пара, которая на 90% подходит. Значит, что вообще у вас никаких проблем с ней будет. Но вам не интересно таким человеком. Вы его не выбираете вообще. Вам интересно именно с тем, кто с вами спорит постоянно. Воюет. Да, дерется иногда с вами. Вот это здорово. Вот это жизнь. Очень интересно.
Экстрим.
Сатья Бхама иногда ругается с Кришной. Это ее характер описывается. Джагананда Пандит такое надо устраивать Господу Читания. Из любви, конечно, все. Но мы говорим, что там есть индивидуально яркие личности с свободы выбора. В этом интересен мир. Кришну большей частью ругают, жители Вриндавана. Большей частью. Ему это нравится. Гопи собираются и говорят, вообще что о нем говорить? В этом Кришне. Знаете, он какой? Я вам сейчас скажу, какой Кришна. И она говорит, какой Кришна на самом деле. Правильно говорят другие. Вообще о нем говорить забудем вообще. Чего о нем говорить? Как можно о таком говорить? Знаете, какой он? Сейчас расскажу. Такое вообще. Что мы сейчас собрались о нем говорить? Лучше вообще о нем забыть. Правильно? Правильно? Конечно. Я тоже так думаю. Знаете, вот вчера что он сделал. И это продолжается постоянно. И Кришна все подслушивает. Это очень ему нравится. Гопи надо сердиться на него. Не то, что они всегда такие, знаете, безликие, покорные. Это неинтересно, знаете. Вам тогда просто нужен слуга безличный. Это совсем не тот интерес. Кришне это тоже неинтересно иметь безличный слуг только вокруг себя. Любовь делает живое существо очень смелым. Он может все что угодно Кришне сказать. Из любви. Это смелость определенная. И Кришна то полмачивает так, что они как на равных начинают общаться. Ругаться, ссориться вообще. С Богом.
Есть кто дома?
Сишода ругается часто Кришна. Когда Радхарани впервые приходит к Кришне из Гакулы, по приглашению, Кришна приглашает ее. Где-то он и встречается, по дороге они впервые. Ну, конечно, это не первая встреча, но так иногда вспоминаешь, это была первая встреча, они еще маленькие дети. И Кришне нравится Радхарани, а Радхарани нравится Кришна с первого взгляда. И Кришна говорит, далеко живешь? Ну, в Гакуле, говорит Радхарани. А приходи ко мне в гости, Кришна. А далеко ты живешь? Ну, вот если ты утром выйдешь из дома, то вечером успеешь вернуться обратно, Кришна говорит. Так что приходи. Назначай твое свидание. Утром выйдешь, вечером домой спешишь. И Радхарани приходит. И стучится в дверь. И в это время Кришна ругается с Яшодой. Ну там воровство масла, там разборки. Там серьезная тема вообще. И они ругаются. Кришна защищается, говорит, что мама, ты такая наивная вообще. Ты что, веришь этим россказням, что ли? Что у нас мало масла дома, что ли? Посмотри. А как же, они тебе привели всего в масле вымазано. Так они меня вымазали сами маслом, я тут ни при чем. И вот там идут разборки. И тут Радхарани стучится. Кришна дома. Такие отношения. И Яшода замечает. О, это не просто какая-то девочка пришла. Это не обычная девочка. Это будущая Кришна. Судьба Кришны. Ну заходи, заходи. Помогай по хозяйству сразу. Товка сбивает там масло. И Радхарани пристраивается быстро к этому товке. Начинает сбивать масло.
пустом горшке. Так, Кришна, ты тоже не без дела. Иди, дои коров, и Кришна связывает ноги быку, чтобы доить корову. И Шуда смотрит, а парочка. Достойная парочка. Не все так, знаете, гладко, так все в знании, не без ошибочки, это все покорно. Это скукота вообще. Духовный мир, я туда не хочу, в такой духовный мир. Где все по плану уже, на миллион лет вперед рассчитано все, да, до мельчайшего слова. Это спонтанная деятельность, там также чувства есть, есть гнев, есть страх, есть любовь, есть все, все.
А вы говорили, что Кришна забирает материальные богатства, потом дает, и преданные будут повторяться от Кришны, да? А может быть, ну, и что Кришна может все забрать, какие-то достоинства, чтобы привязать преданных к себе. А может так быть, что Кришна, например, забирает здоровье? И как различить, Кришна это забрал или просто глупый человек? Ну?
То, что мы теряем, сына не Кришны, мы теряем все материальные силы. Все ложное это. Полностью. Без которого, кажется, мы ничего не способны делать вообще. Но это лишь кажется, это иллюзия. Йога-майя это дублирует духовную энергию. Человек преданно теряет чувство собственного достоинства. Кажется, что тоже имеет такое же чувство достоинства, как успешные люди в этом мире. Но это йога-майя дублирует для служения Кришне. Большая разница в этом. Это не гуны материальной природы. Чем слабее вы в материальном смысле, тем сильнее вы в духовном смысле. Но внешне вы не меняетесь. Вы тот же самый человек. Просто у вас нет связи больше с материей. Вот когда вы чувствуете, что у вас нет никаких сил вообще материальных, вот тут вы наделяетесь духовным полномочием. Силы никакие не нужны, чтобы служить Кришне. Это кажется. Нужно просто желание. Не тот ответ? Или какой был вопрос?
Ну вот в плане здоровья вот тоже надо дополнить.
Еще раз вопрос ваш.
Не, ну если вы говорили, Кришна забирает богатство, да, что Кришна забирает материальное достояние, деньги, может Кришна также забрать здоровье?
Конечно, заберет. Итак, не то, что может, а заберет обязательно.
А как это
вопрос времени.
А как отличить, да. Что это Кришна забирает или просто
нужно
почувствовать?
Так мы об этом и говорим. Кришна, если что-то забирает, он дает цена не Кришна взамен. Это же обмен. Не то, что Кришна только забирает все у нас, это обмен. Он должен забрать, чтобы что-то лучшее дать. Один преданный в Владивостоке, он лежал несколько лет без движения в постели, у него болезнь прогрессирующая была, атеросклероз головного мозга, как это называется. Прогрессирующая смертельная болезнь. И все, это уже кресло-каталка, уже лежачий вид, кожа и кости, связка костей, все, лежит. Я приезжаю, где, говорю, это преданный, он сейчас в самом трудном положении находится, перед смертью уже. Я приехал, он просил. И я увидел, что фактически это уже человек мертвый. Разговаривает. У него там божества перед ним постоянно. И что он может только днем и ночью, уже перепутал день и ночь, просто молиться и разговаривать с ним, уже несколько лет, где-то около 2 лет. Ну я сочувствовал, конечно, и он говорил, что вот проблемы, говорит, преданные не приходят вообще. То есть они, ну я, говорит, все же не умираю долго, и они уже не знают, когда я умру, не приходят. И мать там скорбящая постоянно, и вот такая атмосфера, и некому прийти, это все поднять как-то, их редко вообще приходят. Преданные говорит, что я, говорит, сейчас, говорит, в сложнейшем положении. Я, говорит, не желаю, говорит, чтобы кто-то оказался в моем положении, так вот, без общения с преданными. Он так вот жаловался. И я еще помню, там разнос, там на лекции делал, как вы так, говорю, не посещаете, не приходите к преданному, который... И так я уехал. Через год приезжая, я был уверен, что он уже ушел из жизни, конечно же. И на лекции так тихонько спросил, как этот преданный, где он сейчас. Он сейчас уехал в Краснодар, был. Как Краснодар? С кем? С матерью? Как он его взял? Говорит, нет, сам уехал. Почему? Женился. Болезнь была, диагноз был страшенный, все, там конец. Нет, он молился божествам, все, встал на ноги, переженился и уехал. Сейчас живет в Индии, здравствует вообще. Когда я приезжаю, всегда в гости меня приглашают. Кришна забирает здоровье, но он что-то и дает. То есть другую основу дает существовать. Это я факты привожу. Если просто что-то забирает и не дает, это майя. Это карма, значит, просто карма. Я теряю и взамен ничего. Вообще ничего. Это обман называется, майя, иллюзия. То, что было как бы моим, оказалось не моим. Нет у меня этого. Нет. Но то, что вы отдаете Кришне, это не майя. Или Кришна сам забирает по своей милости. Это означает, что он взамен дает сознание Кришне вашего. Как вы не будете стараться, это будет все равно самой большой привязанностью.
Ну, да, это вот,
вы хотите избавиться от материнских чувств?
Вот это вот противоречие, что...
Это не противоречие.
Дети — это привязанность.
Это не противоречие. Вы просто должны знать, что это душа, вот и все. Не означает, что если вы перестанете быть матерью, то вы достигнете самосознания. Нет, просто не выполните свои обязанности. Как Арджуна говорит, мне лучше может уйти в лес, не сражаться, так я достигну самосознания. Нет, так ты потеряешь честь. Драупади однажды, когда они пришли из изгнания, то дети Драупади выросли в это время уже. Пятеро. И Кришна спрашивает, они сейчас вот приехали, чтобы увидеть тебя. Ты сейчас увидишь своих сыновей, взрослых уже, выросших за это время. Ты узнаешь их? Каждый, кто чей сын, ты узнаешь? Он говорит, сердце матери никогда не ошибается, Кришна. Я, конечно, их узнаю. И Кришна рядом стоит, Драупади тоже. И заходит пятеро сыновей. Трубать. Нажимать. И она всем сердцем стремится к нему. Уже видит, кто чей сын и все остальное. И тут Кришна говорит, ну я уже больше здесь не нужен, Трубать, я ухожу. И Трубать, вот этот порыв, разворачивает в сторону Кришны. И спиной к детям. Кришна, я к ним не повернусь, если ты уйдешь. Я что-то к детям не повернусь, если ты уйдешь. Кришна рассмеялся, говорит, это шутка, Трубать. Какие проблемы? Иди, обнимайся, сколько хочешь. Просто пошутили. Не беспокойся. Просто не хочу мешать.
А материнская любовь именно к сыновьям, она не может им навредить как-либо, вот чтобы они не стали более там женственными или как-то.
Обязательно навредит, если женщина думает, мать, что это их собственность, ее собственность. Обязательно на влияние окажет неправильно. Единственное, что нужно понять, что я душа, а это тоже душа, частички Бога. Значит, вы для Кришны их воспитываете, любите и все остальное. Все это для Кришны делаете. Как вы можете без любви воспитать ребенка? Кришна вам дал материнские чувства для того, чтобы вы могли личность воспитать какую-то для него. Как? Мать говорит, иди за мукой. И она же дает еще деньги. Воспитывай ребенка и дает еще материнскую любовь. А как же воспитаешь без любви? Это тоже должно быть. Но придет время, когда дети скажут, мама, Харе Кришна, у меня вот твоя семья, своя миссия, будем видеться раз в год или раз в три года. И вы должны сказать, Харе Кришна, конечно. Конечно, что это? А как? У нас судьба, путь Богу, идите.
Не вопрос. Я хочу выразить очень большую благодарность. Читаем сегодня вчера, на правду. Потому что в 91-м году я впервые приехала в Петербург, жила там 2 недели, вы читали лекции, я думаю, вы помните, это было 3 раза в неделю, были громадные залы заполнены, вы были первым садху, которого я увидела.
Какой год?
91-й.
91-й?
Да. И я никак не могла, у меня был большой вкус, но мне было трудно читать 16 уроков, но живя в Грехаст, занимаясь с ними активным служением, я тогда утвердилась в течение 16 кругов. И вы дали мне большое вдохновение. Брахмачари благословили меня начать сознание Кришны в Курске. И вот за 15 лет хоть что-то немного удалось сделать, сколько-то книг распространить. ну и другое служение. И вот теперь мы видим, что здесь много хороших преданных, и все расцветает, строится храм. Я думаю, что все преданные присоединятся к моей благодарности. Я очень хорошо помню это время.
Это вас нужно благодарить, если вы начинаете.
Вы говорили о важности следовать старшему авторитету, духовному учителю Кришне. Но мы духовных учителей редко видим. Там, и в наши места они в основном не приезжают. И если какой-то старший преданный, ну не какой-то, а GBC или региональный секретарь, если он нам что-то конкретно там, направляет в служение или указывает на наши недостатки, можем ли мы это воспринимать как проявление духовного учителя и как бы так же относиться к этому? Или же к этому нужно более слабо относиться?
Как Кришна действует? Если есть группа преданных, и среди них есть кто-то старше, то Кришна действует через него в этой ситуации. Если приходит в этот момент кто-то более старший, Кришна действует через этого человека. Если приходит еще более старший, приходит через этого человека. Такая система отношений. Поэтому, если вы общаетесь только с равными, иногда вы не знаете, к чему прийти, к какому решению. Ну, конечно, может быть голосование, как вы хотите, безусловно. Но все равно это должно быть одобрено духовным авторитетом. Какое-то решение. Не так, что мы голосуем, это всегда правильно. Должно быть одобрено шастрами или каким-то какой-то личностью.
А можно сказать, что каждое наше начинание, какое-то преданное служение, какое-то изменение должно быть одобрено, если не гуру, то вот старшим преданным?
Ну, в принципе, они уже одобрены. Уже одобрены. Если вы сомневаетесь в каких-то решениях, можете обсудить это с каким-то духовным лидером. Он не влияет даже на инициативное решение, не обязательно. Он просто может говорить на духовные темы, обсуждать это духовно и как бы прояснять какие-то моменты. Что иногда нужно принять какое-то решение, вот может быть оно не совершенно, но вот в данный момент уместно, необходимо просто. Это же еще и менеджмент, то, что мы делаем. Он не является абсолютным. Он всегда относительный, всегда имеет какие-то недостатки, как с материальной точки зрения, всегда есть огонь и дым. Но садху могут одобрять такие позиции тоже, это развитие. Смотря что это развитие. Поэтому необходимо, чтобы была личность какой-то опытный, преданный, рядом, который мог бы как-то это оценивать. Не обязательно он давит, он просто оценивает как-то, имеет мнение, определенное, влияние духовное.
А как бы должны мы предаваться этому старшему преданному, как гуру, например, или полностью принимать его, все его мнения, все его наставления? Или все-таки должен быть какое-то разграничение?
Это зависит от степени ответственности этих отношений. Старший преданный, он очень большую ответственность, полную ответственность принимает за этого человека, то фактически отношения становятся как гуру-ученик, как отец и вот такой расе. Это вопрос ответственности.
Ну то есть, если как бы было ну, или договоренность, или наставник попросил, да, тогда он принимает за него. Да, если ну, как бы была такая, были такие отношения, договоренность. Так?
Да. Если есть отношения, есть ответственность, то можно принимать как гуру, как представителя гуру, то же самое.
А если вот были отношения, но они потом прервались из-за того, что мы все склонны совершать ошибки, то как теперь их возобновить? Отношения со старшими преданными?
Ошибки нужно просто исправить.
Просто
и все.
А как отношения? Это ошибки свои?
Это и есть возобновление отношений, исправление ошибок.
Ну, а как вести себя? Ну, то есть свои ошибки я стараюсь исправлять, но взаимоотношения почему-то не срастаются. Это время все или как?
Значит, остались какие-то еще оскорбления между этим, раз не срастаются отношения.
То есть правдивость, честность, открытость тоже.
Мы говорим о позиции. Если есть полная, как бы большая ответственность за человека, то обычно это прочные отношения.
Угу.
Если даже что-то между ними возникает, они исправят ошибки и продолжают эти отношения.
Понятно.
Это прочные отношения. Но если ответственность слабая, скажем, то малейшая ошибка это может разрушиться. Вопрос ответственности. Угу. Например, гуру-ученик. Ученик может делать иногда дурные очень вещи, но связь сильно сравняется с гуру, верно же? Связь не разрывается при этом, даются шансы исправить ошибки все равно. Связь не разрывается. Вопрос опять же ответственности. С какой ответственностью мы принимаем человека?
И вот, если коллектив такой, да, есть старший преданный, то все ли в этом коллективе должны предаться этому старшему преданному, чтобы получилось что-то хорошее? Или все равно будут какие-то люди, которые не примут авторитет полностью, но тем не менее будут уважать?
Предаться — это особое слово. Не все будут предаваться одному человеку. Все будут предаваться Кришне, но не одному человеку. Есть много представителей Бога, есть много духовных учителей, там вопрос предания идет. Здесь же мы должны иметь в виду, что мы должны прислушиваться всех старших преданных, уважать старших преданных. Это необходимо. Предаваться — это вопрос особого.
Ну, то есть это не залог успеха, или все-таки залог успеха, как бы.
Залог успеха в сотрудничестве. Не только в подчинении, но и в сотрудничестве. Подчиняться — это не так сложно. Просто говорят, я делаю, вот и все. Сотрудничать выше. Важнее сотрудничать. Каждый еще будет приносить свою индивидуальность, свою природу. Это сложно, потому что природа не всегда очищена, и возникает, конечно же, трение с этими природами. Пока они не очищены, все же необходимо сотрудничать.
А может, так сказать, чтобы сотрудничать, нужно обговаривать все очень подробно?
Скорее вопрос в понимании, не в подробности даже обсуждений. Они необходимы, может быть, для того, чтобы именно понять друг друга. Но если вы имеете уже хороший духовный опыт, то важно просто понимание. Даже не время обсуждения, не подробности обсуждения всего. Просто понимание природы. Если нет понимания, нужно обсуждать, учиться, воспевать вместе, сближаться вкусами духовными. Не нужно конфликтовать, если нет понимания. Нужно просто воспевать, изучать шастры, выходить на харинаму, то есть заняться миссией. Мы сближаемся постепенно. Постепенно просто видим, что есть природа, и она имеет место у каждого.
Можно в конце крапления Золотого века, в Кали-Югу, да, те преданные, которые оставались здесь для ведения миссии, Прабхупады, и есть ли вероятность того, что они могут остаться? Кали-Юга, Золотой век заканчивается.
Остаться здесь после после.
Да, после крапления.
А что здесь делать?
Ну, именно как бы оскорниться, я не знаю, ну, после смерти, то есть как-то, ну, те, которые дали обет рождаться.
Преданные не хотят рождаться в Кали-Юге.
Чтобы других.
Если нет проповеди, то делать нечего.
Но именно для проповеди.
Для проповеди? После Золотого века? Это же будет невозможно. Не преувеличивайте свои способности. Это не шутка век Кали. Сейчас у нас просто есть возможность, поэтому это получается.
Кришна их.
Милость Господа читает. Но потом возможности не будет. Возможности не будет. За преданным будут охотиться. И отстреливать. Но они даже одеваться как преданные будут. Даже вслух не будут успевать Хари Кришна мантру.
Это предсказано. Ну, именно что сказано, что как бы в следующей жизни можно и не быть.
Всем поставят чипы. И все будут знать, что он там говорит. Все просто. Как вы будете преданы, скажите, как вы будете преданы. Там кнопку нажмут, и все, и вы погибли. Это будет невозможно. Я профантазирую, что люди в Кали-Юге достигают такого совершенства контроля именно. Через контроль управляют миром. Тотальный контроль, собственно, диктат. Вот эти чипы, это уже есть. Уже к этому есть повод думать так. Куда еще будет развиваться Кали-Юга?
Мне, конечно, неловко этот вопрос задавать, но поскольку я доверяю всем присутствующим преданным. У меня бывает, знаете, спонтанное сострадание, люди в трудных ситуациях. Вот, например, был такой случай. Одна матаджи, с которой давно связывали отношения, она лежала в больнице, четвертая стадия онкологии. Надежды практически не было никакой. Я пришла к ней в больницу. Она сказала, я, наверное, умру. И у меня хватило очень сильное сострадание. У меня были санскритские карточки, на которых я читала молитвы несколько лет. Я плачу этими карточками, и у меня вышел большой расход энергии. Я вышла на улицу, просто упала. Потом долго болела, началась, зато она стала выздоравливать. Она получила интерес к сознанию Кришны, и она очень вдохновлена, чтобы принять вас как своего духовного учителя. Но, понимаете, я мучаюсь от таких вот вещей. Стоит ли их делать? Или, может быть, это спекуляция моего ума, что люди что-то получают?
Если именно это энергия сострадания, то вы не сможете это контролировать.
Да, я не контролирую.
Это просто происходить все.
Но получают ли люди пользу в действительности? Как вы считаете?
Ну, вы же рассказали, что получают. Я не знаю.
Может быть, это случайно?
А, если вы сомневаетесь,
может быть, это карма?
То значит, это еще не утвержденная способность ваша. Если вы сомневаетесь. Сомнений бы не было.
Мне кажется, я не сомневаюсь.
Но в такой степени это правда является.
Правда?
В такой степени это является правдой.
А вот у нас много планет, да, Вселенной. Это значит, на каждой планете одни и те же эпохи идут. Ну, одновременно, это у нас Кали-Юга, а там на другой планете тоже Кали-Юга. И на них могут быть другие люди.
Не, это вселенское время. Везде сейчас Кали-Юга.
А как, ну, начало, то есть золотой век кончился, а вы говорите, преданных будут преследовать, так зачем здесь будут оставаться преданные? Почему? По своей карме плохо? Потому что они вышли в духовный мир?
Да, ну, какая-то хитрое сплетение кармы такие, что какие-то преданные будут даже в конце Кали-Юги, говорится.
А почему?
Я не знаю, что это будет за преданные, что за движение. Ну, так описывается.
А почему? То есть Кришна их не заберет в духовный мир, они не достойны, что ли?
Рано еще. Они хотели чего-то еще, хотели в материальном мире, вот и пришли получить то, чего хотели.
Можно?
На другой планете? Хотите продолжить на другой планете?
Нет.
Эта планета не подходит для вас.
Если здесь Кали-Юга, тогда почему бы Кришна, да, не послать на другую планету, где нет Кали-Юга?
Там тоже Кали-Юга, почему? Где же Кали-Юга? Конечно.
А у них там одинаково?
Везде Кали-Юга. Ну, в аду там разница нет между Кали-Югой и Сати-Югой, верно? В аду все одинаково. На райских планетах тоже большой разницы нет. Я слышал, что там как, ну, плохая погода, выдалась днем, все. И вся Кали-Юга. Но здесь большая разница вообще. Здесь большая разница. Но здесь очень легко практиковать сознание Кришны. На этом уровне. В раю труднее. В раю, кажется, успею. Успею, тут столько всего важного сейчас, столько счастья. Конечно, я потом займусь сознанием Кришны. И так проходит вся жизнь. Как одно мгновение. Много слишком наслаждений.
То есть надо до конца Кали-Юги успеть вернуться к духовному миру?
Сейчас нужно успеть. Какой конец Кали-Юги? Вы молодая, у вас как раз в этой жизни нужно все сделать.
Так можно за одну жизнь, да? Даже вот и греха...
Нужно за одну жизнь. Можно ли? Нужно это сделать. Нужно приложить все усилия.
Смотрите, это неполноценность какая-то развивается в сознании Кришны. Потому что, ну, планов много, детей много, понимаете, всех пока вытащишь.
Ощущение, что привязанности.
Поэтому такие вопросы.
Дело не в семье здесь, а в ложном эго. Не сводите все к семье. Делайте все в ложном эго. Не отождествляйте себя с этими проблемами. Отождествляйте себя с миссией Прабхупады, и все будет хорошо. Какая разница, кто? Грихаст или брамачари или кто там.
Самый важный момент – это момент смерти, ухода с этой планеты.
Это экзамен, решающий момент. Момент смерти.
Читание Чандра. Мы с мужем ведем сейчас на практику дома. И у нас звучит ведическая музыка, Хари Кришна, мы показываем людям божества. Вот. Можно считать это сегодня духовным учителем и Кришне.
Но вы же проповедуете, так я понимаю?
Да. Они слушают, они недовольны, и когда они приходят, они просят.
Продолжайте делать. Да, людей привлекает сознание Кришны.
Но на программы они, ну так, обещают прийти, но не приходят. То есть у них появляется энтузиазм, когда они все слышат. То есть у них появляется энтузиазм, слышать им нравится это, они умиротворяются, то есть у них проблемы уходят какие-то. Они очень счастливые приходят домой. Хорошие суммы, то есть желание есть там мясо, у них уходит. Вот. А на программы они, то есть, ну, мы насилие не проявляем, они не приходят. Ну, как перестать преданными. То есть это определенный уровень тоже людей. Просто мы как-то пытаемся хоть что-то делать для Кришны.
Это материалистичные преданные. Они это делают для того, чтобы быть счастливыми, все приятно, все спокойно, умиротвориться, быть хорошо
но
себя чувствовать.
Я проповедую о Боге и говорю,
но
что...
постепенно они могут очиститься, если они начнут повторять Хари Кришна мантру, как бы.
Ну, то есть для них это благо тоже является, они услышали.
Для всех благо. Для всех благо.
Но я говорю причины заболевания, что от чего это зависит.
Ну, это через сатва гуну. Через
сатва
гуну так проповедуют, через сатва гуну. Хорошо, все хорошо, все хорошо. Вот тебе сладкого. Это еще дети совсем. Но постарайтесь как бы сделать их духовную жизнь полноценной.
Но это все равно благо какое-то.
Благо не получат, нет. Только тогда, когда вы их свяжете с тем, кто более продвинут.
Вот так,
да? А так они снова вернутся на круги свои родные.
Скажите, пожалуйста, как избавиться от желания проповедовать определенные категории людей, например, богатым людям, мотивируя это тем, что они все быстрее расширятся, поскольку мы будем иметь больше материальных возможностей в социуме. Или это правильное настроение? В принципе, Шрила Прабхупада даже в университет и пошел к молодым людям, чтобы в социуме можно было, ну, как социум увидел, что это знание действительно работает.
Знание работает, на самом деле. Да, знание работает. Мы не теряем богатство в Исконе, мы богаче становимся как организация. Искон, на самом деле, это одна из самых богатых организаций мира по обороту денежному. Ну, преданных денег, конечно, никогда нет, но оборот, то, что в Исконе происходит, денежные, огромные суммы. Это одна из самых богатых организаций мира. Так что нормально все мы это делаем.
Но это правильное стремление искать богатых людей для проповеди?
Они придут сами, что их искать. Ну, можете, если вы тоже богатый человек, вы, конечно, будете с ними общаться. Если нет, то как их найти? Они же чувствительные, что их ищут? Богатые люди. Тут вас кто-то ищет. Да, меня тут многие ищут. Они сами придут. У них проблемы такие, что они придут, они сами будут искать сознание Кришны. Пропаска, настанет время, когда ученые будут приходить к вам и задавать вопросы, а вы будете отвечать. Они сами придут. Что они зайдут все в тупик, и богатые, и ученые, и все на свете. Пока вы их ищете, они будут убегать от вас.